Глава 14. Подвалы Мэнга. Ночь была жуткой. Пансон Дютерайль, Рокамболь. Ночь была жуткой. Луара бесновалась, и вода поднялась так высоко, что в любой миг могла перехлестнуть через старые дамбы, защищающие небольшой городок Мэнг. Гроза разразилась перед самыми сумерками, и до сих пор кромешную тьму над громадой замка то и дело прорезали молнии. Огненные зигзаги, словно хлысты, щелкали над каменной пустыней, средневековыми улочками, по которым лупил ливень. Вдалеке, на другом берегу реки, сквозь порывы ветра, несущего содранные из деревьев листья, и сквозь стену дождя, можно было увидеть огни, беззвучно летящие по автостраде Тур-Орлеан, и казалось, что ненастье проложило границу между недавним прошлым и незапамятным настоящим. В гостинице «Сен-Жак», единственной в Мэнге, светилось только одно распахнутое настежь окно. Оно выходило на маленькую террасу, куда легко было попасть прямо с улицы. В комнате перед зеркалом одевалась очень красивая высокая блондинка с собранными на затылке волосами. Она только что застегнула молнию на юбке, и теперь никто бы не догадался, что на бедре у нее вытатуирован маленький цветок лилии. Заведя руки за спину, она пыталась справиться с застежкой бюстгальтера, обтягивающего пышные груди, которые мягко колыхались при каждом ее движении. Потом надела шелковую блузку, сдержанно улыбнулась и, пока руки ее занимались пуговицами, внимательно изучала собственное отражение. По всей видимости, она осталась им довольна. Как можно было догадаться, женщина собиралась на свидание, ведь никто не станет наряжаться в 11 часов вечера, не условившись с кем-нибудь о встрече. Что касается победной и слегка жестокой улыбки, с которой женщина поглядывала в зеркало, она, возможно, относилась еще и к новой кожаной папке, лежавшей на кровати. Из папки высовывались страницы рукописи «Анжуйского вина» Александра Дюма отца. Близкая молния осветила маленькую террасу у окна. Там, под коротким козырьком, с которого стекали потоки воды, стоял Лукас Корса. Он сделал последнюю затяжку, отшвырнул промокшую сигарету и поднял воротник плаща, чтобы хоть как-то защититься от ливня и ветра. Снова сверкнула молния, и будто при вспышке гигантского фотоаппарата охотник за книгами разглядел мертвенно-бледное лицо Флавио Лапонте. Промельки света и тени, а также струйки воды, сбегавшие по его шевелюре и бороде, делали книготорговца похожим не то на изнуренного монаха, не то на Атоса, мрачного, как само отчаяние, и сурового, как божья кара. Вспышки прекратились, но Корса чувствовал близость еще одного существа. Рядом с ним, под козырьком, кутаясь в свою неизменную курточку, притаилась Ирен Адлер. И когда новая молния наискось резанула небесный свод, и удар грома прокатился по шиферной крыше из-под капюшона, скрывавшего лицо девушки, сверкнули два зеленых огонька. До Мэнга они добрались очень быстро, но далось им это нелегко. Они мчались на арендованном Лапонте автомобиле сначала по шоссе Париж-Орлеан, потом 16 километров в сторону Тура. Корса сидел за рулем, Лапонте на переднем сиденье рядом с ним и при свете зажигалки «Бик» изучал мишленовскую карту, купленную на бензоколонке. Лапонте совсем запутался. «Да, осталось совсем немного. Кажется, мы едем правильно». «Да, правильно». Девушка устроилась на заднем сиденье и всю дорогу молчала. Но когда фары встречных автомобилей освещали их, Корса видел в зеркальце прикованный к нему взгляд. Лапонте, разумеется, ошибся. Они проскочили нужный поворот, не заметив указателя, и двигались в сторону Блуа. Потом спохватились и какое-то время, выбираясь на автостраду, ехали, нарушая все мыслимые правила. Так что Корсо, вцепившись в руль, молил Бога, чтобы гроза подольше держала жандармов в участках Бажанси. Ля Понта твердил, что им надо пересечь реку и повернуть налево, но, к счастью, они его не послушались, а проехали назад по национальному шоссе номер 152 и повторили маршрут, который Д'Артаньян проделал в первой главе. Но теперь их сопровождали жестокие порывы ветра и ливень, а справа неслась Луара черным ревущим потоком. Дворники бегали туда-сюда, и в лучах встречных фар сотни крошечных темных точек плясали по лицу Корса. Но тут за окошком появились пустынные улицы, старинные дома со средневековыми крышами, фасады с мощными балками в форме мельничных крыльев или в форме креста. Мэнг на Луаре. Конец пути. «Она сейчас улизнет», — прошептал Ля Понте. Он насквозь промок, и голос его дрожал. «Чего тянуть?» Корсо чуть высунулся из-под навеса и заглянул в окно. Лиана Тайлефер надела на блузку обтягивающий свитер, который великолепно подчеркивал достоинство ее фигуры. Потом извлекла из шкафа накидку, похожую на карнавальное домино. Корсо видел, как она чуть помедлила, озираясь по сторонам, набросила накидку на плечи и взяла с постели папку с рукописью. Затем повернула голову и шагнула к окну, решив закрыть его. Корсо быстро выдвинул вперед руку. Как раз в этот миг сверкнула молния почти над самой его головой и высветила мокрое от дождя лицо, всю фигуру и вытянутую вперед руку, которая словно грозно указывала на окаменевшую от неожиданности женщину. И тут миледи испустила дикий крик, крик безумного ужаса, как будто перед нею предстал сам дьявол. Она перестала кричать лишь после того, как Корсо перемахнул через подоконник и дал ей пощечину. Женщина отлетела к кровати, рассыпав листы рукописи по полу. Из-за перемены температур у Корсо запотели очки. Он быстро снял их и положил на ночной столик, а затем метнулся следом за Лианой Тайлефер, которая уже дергала ручку двери, пытаясь выбраться в коридор. Корсо успел схватить вдову сперва за ногу, потом за талию и снова швырнул на кровать, где она теперь и лежала, извиваясь и дрыгая ногами. Она была сильной женщиной, и он не мог понять, какого черта Ля Понте и девушка медлят и не спешат ему на подмогу. Он удерживал Лиану Тайлефер за кисти рук и уворачивал лицо. Вдова норовила пустить в ход ногти. Они катались по кровати, запутавшись в покрывале. Корсо просунул колено между ее ног, и нос его уткнулся в упругую пышность огромного бюста, который при близком контакте под тонким шерстяным свитером снова показался ему невероятно мягким. Он явно почувствовал у себя эрекцию и зло чертыхнулся сквозь зубы, стараясь усмирить миледи, плечи которой были мощны, как у олимпийской рекордсменки по плаванию брассом. «Да где вы там? Сколько можно медлить?» — подумал он раздраженно. И тут, по собачьи отряхиваясь, подскочил Ля Понте. Он жаждал отомстить за свою поруганную гордость, но главное — за гостиничный счет, который лежал у него в бумажнике, буквально прожигая кожу. Теперь схватка стала напоминать суд Линча. «Надеюсь, насиловать ее вы не будете», — подала голос девушка. Она сидела на подоконнике, так и не откинув капюшона, и наблюдала за происходящим. Лиана Тайлефер сопротивляться перестала. Она лежала недвижно, придавленная телом Корсо, а Ля Понте держал ее за ногу и за руку. «Свиньи!» — очень громко и отчетливо произнесла вдова.
«Сука!» —
прорычал Ля Понте, еще не отдышавшийся после сражения. Короткий обмен любезностями всех немного успокоил. Мужчины считали, что теперь миледи не убежать, и потому позволили ей сесть. Она же, пылая гневом, растирала запястья и переводила уничтожающий взор с Ля Понте на Корса, который занял позицию между пленницей и дверью. А девушка по-прежнему сидела спиной к окну, уже закрытому. Наконец она откинула капюшон и с презрительным любопытством разглядывала вдову Тайлеффер. Ля Понте вытер краем покрывала голову и бороду, затем принялся собирать рассыпанные по всей комнате страницы рукописи. «Пришла пора немного потолковать», — сказал Корса. «Мы ведь люди разумные». Ляна Тайлеффер готова была испепелить его взглядом. «Нам не о чем толковать». «Ошибаетесь, красавица. Мы вас все-таки зацапали, и я могу обратиться в полицию. Выбирайте, с кем вам приятнее вести беседу, с нами или с жандармами?» Вдова наморщила лоб, озираясь, словно загнанный зверь, который высматривает хоть какую-нибудь щелочку, чтобы вырваться из западни. «Осторожно!» — предупредил Ля Понте. «Она что-то замышляет!» Глаза женщины напоминали два стальных клинка. Корсо скривился, правда, несколько театрально. «Ляна Тайлеффер», — торжественно произнес он, «хотя мы могли бы называть ее и Анной де Бейль, и графиней де Ля Фер. А еще она пользовалась именами Шарлотты Баксон, баронессы Шеффилд и леди Винтер. Она предавала своих мужей и любовников. Была убийцей и отравительницей, а еще агентом Ришелье. Но чаще всего ее называли просто Миледи». Он вдруг зацепился ногой за лямку сумки, которая высовывалась из-под кровати, и прервал речь. Корсо потянул за лямку, не сводя при этом глаз с Ляны Тайлеффер и не выпуская из поля зрения дверь, которой пленница была готова кинуться при первой возможности. Сунул руку в сумку, проверяя содержимое, и у него вырвался такой громкий вздох облегчения, что все, включая вдову, взглянули на него с изумлением. 9 врат, экземпляр Вара Борхи, лежал там в целости и сохранности. «Есть!» — торжественно провозгласил он, показывая книгу присутствующим. Ля Понте изобразил победный жест, как если бы Квикик попал гарпуном в кита. Девушка же не шелохнулась, будто происходящее ничуть ее не касалось. Корсо убрал книгу обратно в сумку. За окном, у которого сидела девушка, свистел ветер. Вспышки молнии время от времени вычерчивали ее силуэт. Потом в комнату долетали раскаты грома, но уже ослабленные и приглушенные, хотя и от них дребезжали стекла, омываемые потоками дождя. «Подходящая ночь», — обратился Корсо к вдове. «Как видите, миледи, мы решили не пропускать свидания и прибыли, чтобы вершить правосудие». «Да, ночью целой оравой, как последние трусы», — ответила она, презрительно выплевывая слова. «С той поступили так же, не хватало только палача из Лилля».
«Всему свое время», — вставил Ля Понте.
Женщина пришла в себя и временами держалась довольно уверенно. О палаче упомянула бесстрастно и на их взгляды отвечала с вызовом. «Как вижу», — добавила она, — «вы хорошо вошли в свои роли».
«Чему же тут удивляться?» — отозвался Корсо.
«Вы со своими сообщниками позаботились об этом». Он скривил рот и сразу стал похож на жестокого волка, не знающего пощады и не расположенного к шуткам. «И все мы от души повеселились».